Здравствуйте, сегодня среда, 2 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Не менее 7 израильтян, включая мать 8-месячного ребенка, погибли в результате теракта в Тель-Авиве. Жертвой массированного ракетного удара Ирана по Израилю стал палестинец, наблюдавший за обстрелом неподалеку от Иерихона. Что может последовать за потерей Украины так называемого угледарского выступа в Донбассе? Литва обратилась в Международный уголовный суд с просьбой возбудить дело против режима Александра Лукашенко по обвинению в преступлениях против человечности. Также сегодня.
Телекомпания CBS News, проводившая дебаты, сразу после их окончания провела экспресс-опрос зрителей. 42% сказали, что дебаты выиграл Джей Ди Венс, 41% – что Тим Уолс, а 17% считают, что соперники сыграли в ничью.
Кандидаты в вице-президенты США от республиканцев и демократов провели первые и последние теледебаты в рамках предвыборной кампании. Иран нанес во вторник во второй половине дня массированный ракетный удар по Израилю. Как заявляют иранские власти, это было сделано в ответ на ликвидацию лидера проиранской шиитской группировки Хизбалла Хасана Насраллы и других членов руководства группировки и начало операции армии обороны Израиля в южных районах Ливана. По всему Израилю звучали сирены воздушной тревоги. Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Рейтер, что приказ о запуске ракет был отдан верховным лидером страны Аятоллой Али Хаменеи. По сведениям израильского армейского радио, всего по Израилю из Ирана было запущено около 200 баллистических ракет, большинство из них были перехвачены. В отражении удара участвовали эсминцы военно-морского флота США, дислоцированные на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, жертвой удара стал один палестинец. На него упали обломки ракеты, когда он наблюдал за происходящим с крыши дома. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал действия Ирана большой ошибкой и заявил, что Израиль не оставит этот удар без ответа.
Иран совершил большую ошибку этой ночью и заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отвечать на действия наших врагов. Мы будем придерживаться установленного нами правила. Кто нападет на нас, мы нападем на них.
Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер. От имени американского правительства осудил удар Ирана по Израилю и призвал другие страны последовать его примеру.
Иран запустил около 200 баллистических ракет по ряду целей на территории Израиля. США снова пришли на защиту Израиля. Точно так же, как мы участвовали в защите Израиля, когда Иран предпринял попытку в апреле. По нашей первоначальной оценке, Израиль при прямой помощи США и их партнеров смог успешно отразить эту атаку. Это было наглое и неприемлемое нападение Ирана, и каждая страна мира должна присоединиться к нам и осудить его.
Это был пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер. Сегодня Израиль объявил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша персону нон грата и запретил ему въезд в страну. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Тот, кто не может однозначно осудить чудовищное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю, сказал министр. Во вчерашнем потоке информации о ракетном ударе Ирана по Израилю почти утонуло сообщение о событии, имевшем куда более страшные последствия. В историческом центре Тель-Авива, городе Яффа, двое вооруженных мужчин открыли огонь по окружающим, а также набрасывались на них с холодным оружием. Погибли не менее 7 человек, среди них мать 8-месячного ребенка. Несколько человек ранены, оба нападавших были убиты. Моя собеседница, журналист и писатель, автор телеграм-канала «Восток-Запад», Алла Борисова-Ленецкая, у которой я спросил, что, на ее взгляд, страшнее для израильтян – иранская ракетная угроза или подобные теракты, и что делают израильские власти, чтобы предотвратить подобные нападения.
В том, что касается Ирана, мы, конечно, можем как-то положиться на наши замечательные ПВО, и не только на наши ПВО, но и на поддержку американцев. То есть есть такая надежда на то, что весь этот вот огромный купол, не только наш железный купол, но и купол, который представляют другие страны, наши союзники, что он как-то нас защитит. Что касается терактов, то это абсолютно экзистенциальная для нас угроза. Ты никогда не знаешь, выйдя на улицу, не встретишь ли ты террориста. Вот, скажем, то место в Яффе, где произошел этот страшный теракт вчера, оно мне очень хорошо знакомо, я там очень часто бываю. Потому что это остановка трамвая, которая находится недалеко от театра Гешер. Это любимый многими израильтянами, особенно русскоязычными, театр. И мы там бываем просто, ну, по много раз в месяц. И вот представьте, что вы едете совершенно спокойно в трамвае, и два человека начинают расстреливать пассажиров этого трамвая, выходят на остановки, продолжают расстрелы на остановке. Мы знаем, что погибло 7 человек, среди них женщины, женщины молодые, женщина с ребенком, которая закрыла ребенка, и ребенок выжил, слава богу, но она нет. Вот от этого мы не защищены никак. И вот я в преддверии нашего разговора посмотрела статистику и вновь этой статистике ужаснулась, потому что вот за 24-й год, то есть больше полугода, уже было 50 терактов. 50 терактов. Возникает вопрос, чем занимается израильское правительство, чем занимаются те, кто должны по роду службы не только отвечать на вот все эти угрозы, которые мы наблюдаем извне, но которые должны строить какую-то стратегию жизни выживания страны. Вот мне кажется, что самое слабое место израильских политиков и ветвей власти Израиля в отсутствии этой стратегии. Политический механизм весь ушел очень сильно вправо. И чем дальше, тем это страшнее, потому что Нетаньяху, так же, как и вся партия Ликуд, правая партия, правящая партия сейчас, они опираются на очень экстремистско настроенных политиков. То, что произошло вчера в Яффе, это, конечно, тяжелейшая для всех нас трагедия, но это очень близкая трагедия для жителей Тель-Авива и Яффа. А там живет очень много, кстати, и русскоязычных, и новых репатриантов, новой волны, потому что Яффа – это такое относительно недорогое место в Тель-Авиве, но близкое ко всему. Очень удобное. Так вот, я могу сказать, что когда произошел этот теракт, со стороны нашего министра безопасности Бен-Гвира поступила информация, что эти два террориста пришли из мечети, которая находится в Яффе. Это неправда. Уже известно, что они прибыли из Хеврона. Но вот эта вброшенная информация, она породила всплеск ненависти. Так что вот такие вещи, они, безусловно, провоцируют новые витки насилия. И это происходит все больше и больше, потому что вот эти ультраправые силы, на которых опирается Нетаньяху, он боится их потерять, потому что тогда он потеряет власть, они провоцируют эту ситуацию в обществе, они подпитывают самые экстремальные силы среди поселенцев. Вот то, что происходит в Самарии, это такая бомба замедленного действия, и поэтому вот отсюда идут эти теракты.
Мнение израильского журналиста и писателя, автора телеграм-канала «Восток-Запад» Аллы Борисовой-Линецкой. Вы слушаете «Время свободы». Командование вооруженных сил Украины признало, что украинские войска оставили город Угледар в Донецкой области. Бои за город, расположенный к юго-западу от Донецка, продолжались более 2 лет. Угледар называли одним из крупных укрепленных районов ВСУ. Российские военные неоднократно пытались его штурмовать и несли при этом большие потери. О том, какие последствия повлечет потеря Угледара, говорит руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакийчук.
Угледар – это, в общем-то, мы теряем угледарский выступ. Он, конечно, был для дальней перспективы, для контрнаступления стратегически важен, а с оперативной точки зрения отодвигает нас от своей логистики, от железнодорожной логистики. Та железная дорога, которую они проложили уже на юге вдоль Азовского моря, это и железная дорога на Донбасс от Мариуполя на север, которая была практически под огневым воздействием. Ну, это серьезное превосходство дает не только на востоке, но и на юге. Это усиливает южную группировку войск. Что касается Курахового, то здесь больше влияние на текущий момент играет события на Кураховском направлении, на юге Покровского направления. И то, что смогла прорвать оборону и продвинуться почти до Кураховского водохранилища, оно таким образом вклинивание по природному рубежу увеличивает на несколько километров, разрезая таким образом нашу оборону. Это плохо. И это плохо для обороны нашего правого фланга Покровского оборонительного рубежа, ну и для Кураховского направления в целом. Что касается дальнейших боев на Угледарском направлении, ну сейчас фактически заканчивается период или глава боев в условиях обороны урбанизированной местности. Дальше степь, как стол, и в боях на такой местности, там характер совсем другой, это посадки, осень наступает, ситуация сложная и для противника, и для нас. Если они смогут сейчас развить успех, на волне того успеха со взятием Угледара выйти на оперативный простор, то движение на северо-запад вполне возможно.
Это был руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лыкийчук. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов, который был освобожден в результате международного обмена заключенными в начале августа, на открытии в Праге, организованной «Мемориалом» выставки под названием «Клетка Путина. История несвободы в России», в интервью русской службе «Радио Свобода» сказал, что рад быть на свободе, но все его мысли с российскими политзаключенными. Олег Орлов также отметил, что, по его мнению, гражданское общество в России продолжает существовать.
Я думаю все время о них. Ну вот смотрите, в списке, который ведет общество «Мемориал», на данный момент 769 фамилий. Но когда говорят, что по данным мемориала в России 769 политзаключенных, это неверно. Мы говорим всегда, это там минимальная оценка, нижняя граница, о которой мы говорим. А на самом деле политзаключенных намного больше. Мемориал очень скрупулезно подходит к справке, когда о том, кто политзаключенный, когда мы пишем о конкретном человеке. Мы всегда исследуем материалы уголовных дел. На самом деле мы такие уголовные дела часто не можем получить, а многих политзаключенных мы просто и не знаем. Я все время оценивал во время нахождения в разных тюрьмах, сколько мне становится известно о нахождении там тех людей, которых можно назвать политическими заключенными. Я прошел через 5 тюрем. В каждой из тюрем, ну, мне становилось известно, так или иначе, о том, что там сидят политзаключенные, которые есть в наших списках. Я их знал, эти фамилии. Но одновременно я пересекаюсь с людьми в разных местах тюрьмы, а такая возможность есть, узнавал и о новых людях, которых можно назвать преследуемыми по политическим мотивам, и о которых мы раньше ничего не знали. Их было в каждой тюрьме примерно столько же, сколько людей, о которых мы знали. Ну вот я по мере возможности передавал эту информацию на волю. Ну, вы сами понимаете, о скольких людях мы вообще не знаем ничего. Ну, как минимум, эту нашу цифру, я думаю, надо реально увеличить в 2 раза, как минимум. А кроме того, в России сидит много, опять же, неизвестное количество людей, гражданских, вывезенных по политическим обвинениям с оккупированных территорий Украины. Опять же, в наших списках есть и такие люди, но это самое минимальное их количество у нас в наших списках, потому что это на самом деле секрет за многими замками, это все держится в секрете. Ну, поэтому, конечно, если говорить реально, то политзаключенных в России тысячи. А российское гражданское общество по мере возможности помогает российским, ну и украинским, которых содержат в России, политзаключенных. Ну, я, наверное, не прав. Не только российское гражданское общество. Наши друзья и коллеги из многих стран вне России тоже помогают. Наверное, для вас это странно, но я могу сказать, что в России до сих пор гражданское общество существует. работает. И помощь политзаключенным является очень важной составляющей его работы. Я сам, сидя в тюрьме, ощущал это на себе, эту помощь, и видел, как она вдохновляет, помогает другим политзаключенным. Поэтому всегда говорю громадное спасибо. Спасибо тем, кто и внутри России, и извне России думает о политзаключенных, говорит о политзаключенных российских, помогает политзаключенным России.
Это был сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Добавлю, что сегодня стало известно об обысках в квартире лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга по делу о неисполнении закона о так называемых иностранных агентах. Ровно неделю назад в московском офисе «Яблоко» прошел благотворительный аукцион в поддержку российских политзаключенных, в рамках которого были собраны более 1 700 000 рублей. Вы слушаете «Время свободы». Правительство Литвы официально передало в прокуратуру Международного уголовного суда в Гааге документы, которые касаются действий режима Александра Лукашенко. По мнению литовских властей, эти действия могут быть расценены как преступление против человечности в отношении белорусов. В обращении литовского правительства отмечается, что часть состава предполагаемых преступлений была совершена именно на территории Литвы, государства-участника Международного уголовного суда. За комментарием я обратился к белорусскому политическому аналитику Виталию Цыганкову. Какого рода обвинения Литва просит Международный уголовный суд предъявить режиму Александра Лукашенко, и почему именно Литва?
В официальном заявлении Министерства юстиции Литвы говорится, что Александр Лукашенко и другие представители руководства Беларуси развернули кампанию против гражданского населения Беларуси, включающую в себя произвольные задержания и судебные преследования, убийства, сексуальное насилие, пытки, бесчеловечные и унижающие достоинство обращения. И особенность этого дела в том, что Беларусь не является участником Римского статута Международного уголовного суда. Однако литовские власти в своем заявлении указали на то, что некоторые элементы этих правонарушений были совершены именно на территории Литвы белорусским режимом, в результате чего подобные преступления, как заявляет Литва, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. И прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подтвердил во вторник, 1 октября, что его управление проведет предварительную экспертизу в связи с официальным запросом Литвы. Он заявил, что такой особенный случай, особенный кейс, когда одно государство, участник этого Римского статута, может обратиться в управление с жалобой на ситуацию, в рамках которой преступления совершались на территории другого государства, и поэтому запрос от Литвы, он абсолютно легальный, но в то же время Хан подчеркнул, что поступление запроса не приводит автоматически к началу расследования. То есть будет расследоваться, будет проходить процесс исследования этого заявления, чтобы решить, стоит ли возбуждать, условно говоря, само дело.
А это обращение в МУС Литвы, оно как-то согласовывалось с белорусской оппозицией?
Опять-таки, вчера, 1 октября, представители белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко, это один из тоже известных лидеров белорусской оппозиции, председатель антикризисного управления, заявили на пресс-конференции как раз в Голландии о своем отношении, о том, как много они сделали. Поезд Лукашенко в Гаагу ушел сегодня, фигурально заявил Павел Латушко. И, конечно, именно он был тем мотором, который двигал этот процесс. Конечно, просто ордер от Международного уголовного суда прямо сейчас, прямо завтра правителю Беларуси не грозит. Очевидно, что это начало расследования предварительно, оно будет идти достаточно долго. Но в любом случае очевидно, что это решение, эта новость, этот ордер комфорта Александра Лукашенко не добавит. И мы можем сказать, что в течение своей политической карьеры Александр Лукашенко сокрушался многократно по поводу незавидного финала Милошевича, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, показывая, что именно такая судьба закончить на скамье подсудимых в Гааге, его очень волнует и очень его нервирует.
Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Ну и последняя тема. В Нью-Йорке вчера состоялись дебаты кандидатов в вице-президента США Джей Ди Венса и Тима Уолза. Вопреки ожиданиям, дебаты прошли в спокойном, даже можно сказать, конструктивном ключе, ну а зрители затруднились присудить кому-то однозначную победу. Передает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
По сведениям из штаба Трампа, там очень опасались за своего кандидата. Предполагалось, что оппонент воспользуется непопулярными взглядами Джей Ди Венса на семью и аборты. Тревожились и демократы. Зная, что Тима Уолза легко вывести из себя, они считали, что кандидат республиканцев выступит с личными нападками на него и тем самым выбьет его из колеи. Ничего этого не произошло. Соперники были вежливы друг с другом и ни разу не потеряли самообладание. Первый вопрос был на злобу дня об обострении ситуации на Ближнем Востоке. Губернатор Уолз, если бы вам пришлось принимать решение, поддержали бы вы упреждающий удар Израиля по Ирану? Давайте помнить, с чего все началось. С нападения 7 октября террористов Хамас. Они убили и взяли в плен более 1400 израильтян. Способность Израиля защитить себя – абсолютно необходимое условие возвращения заложников и прекращения гуманитарного кризиса в Газе. Соединенным Штатам необходимо устойчивое лидерство, и мы увидели его сегодня, когда вместе с нашими израильскими партнерами и коалицией союзников смогли отразить приближающуюся атаку. Принципиально важно здесь именно твердое лидерство. Что мы увидели в вице-президенте Харрис, так это стабильное лидерство. Мы увидели спокойствие, которое может создать и удержать коалицию, понимание значения наших союзов. В то время как наши союзники видят, что Дональд Трамп повернулся к Владимиру Путину, повернулся к Северной Корее, когда мы видим непостоянство в отношении коалиции, мы сохраним верность нашим союзам.
We will stay committed.
На тот же вопрос отвечает сенатор Джей Ди Венс.
I know that a lot of you are worried about the chaos in the world and the feeling that...
Я знаю, что многих из вас беспокоит хаос в мире и ощущение недостижимости американской мечты. Я хочу попытаться убедить вас сегодня вечером в течение следующих 90 минут. Если мы получим лучшее руководство в Белом доме, если мы вернем Дональда Трампа в Белый дом, американская мечта снова станет достижимой. И хотя губернатор Уолз обвиняет Дональда Трампа в том, что он создал хаос, Дональд Трамп на самом деле обеспечил стабильность в мире, и он сделал это посредством эффективного сдерживания. Они боялись выйти за рамки. Иран, который начал эту атаку, получил более 100 миллиардов долларов и размороженные активы. Спасибо администрации Камалы Харрис. Иран использует эти деньги для покупки оружия прямо сейчас и применяет это оружие против наших союзников, а может применить, упаси бог, и против Соединенных Штатов. Дональд Трамп считает, что Соединенных Штатов должны бояться, что мир достигается демонстрацией силы. Наши противники должны осознать, что если они выйдут за рамки, глобальное лидерство США вернет стабильность и мир во всем мире. Мы говорим о превентивном ударе, и я хочу ответить на вопрос. Послушайте, это решать Израилю, а мы должны поддерживать наших союзников, где бы они ни находились, когда они воюют с плохими парнями. Больше вопросы внешней политики в дебатах не затрагивались. Их участники излагали свои позиции по абортам, нелегальной миграции, экономике, здравоохранению. Видное место в дискуссии занял вопрос об угрозах американской демократии. Давайте поговорим о состоянии демократии, главном вопросе для американцев после экономики и инфляции. После выборов 2020 года предвыборный штаб президента Трампа и другие 62 раза пытались оспорить их результаты в суде. Судьи, в том числе назначенные президентом Трампом и другими президентами-республиканцами, изучили доказательства и заявили, что масштабного мошенничества не было. Губернаторы всех штатов страны, республиканцы и демократы, удостоверили результаты выборов 2020 года и направили законный список выборщиков в Конгресс. Сенатор Венс, вы сказали, что не стали бы удостоверять последние президентские выборы и попросили бы штаты предоставить альтернативных выборщиков, что было названо неконституционным и незаконным. Хотели бы вы снова оспорить результаты выборов в этом году, даже если все губернаторы утвердят их?
Even if every governor certifies the results, I'll give you 2 minutes.
Прежде всего, я думаю, что мы нацелены на будущее. Нам нужно понять, как справиться с инфляционным кризисом, вызванным политикой Камалы Харрис. Сделать жилье доступным, сделать продукты питания доступными. Вот на чем мы сосредоточены. Но я хочу ответить на ваш вопрос, потому что вы его задали. Послушайте, президент Трамп сказал, что в 2020 году были проблемы, и я лично убежден, что мы должны спорить по этим вопросам мирно и публично. И это все, что я сказал. И это все, что сказал Дональд Трамп. А 20 января Джо Байден стал президентом. Дональд Трамп покинул Белый дом, и теперь, конечно, к сожалению, мы имеем всю негативную политику, исходящую от администрации Харрис-Байдена. Я считаю, что действительно есть угроза демократии в этой стране. Это крупные технологические компании, заставляющие замолчать своих сограждан. И Камала Харрис, которая вместо того, чтобы спорить и убеждать своих соотечественников-американцев, затыкает им рот. Я думаю, что это гораздо более серьезная угроза демократии, чем все, что мы видели в этой стране за последние 40 лет. Нам не обязательно соглашаться по каждому вопросу, но нас объединяет основной принцип первой американской поправки. Мы должны обсуждать наши разногласия. Камала Харрис занимается цензурой в промышленных масштабах. И для меня это гораздо большая угроза демократии, чем то, что сделал Дональд Трамп, когда призвал своих сторонников мирно протестовать 6 января.
Protesters should peacefully protest on January the 6th.
Кандидат демократов Тим Уоллс.
And I think a revisionist history on this. Look,
Я думаю, что это ревизионистская версия истории. Я не понимаю, как мы докатились до этого, но это произошло. Это была угроза нашей демократии. Ничего подобного мы прежде не видели. И это случилось из-за неспособности Дональда Трампа сказать, что он проиграл. Он все еще говорит, что не проиграл выборы. Я просто хочу спросить, он проиграл выборы 2020 года?
Did he lose the 2020 election?
Tim, I'm focused on the future.
Тим, я фокусируюсь на будущем. Телекомпания CBS News, проводившая дебаты, сразу после их окончания провела экспресс-опрос зрителей. 42% сказали, что дебаты выиграл Джей Ди Венс, 41% – что Тим Уоллс, а 17% считают, что соперники сыграли в ничью. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».